Мы стояли и не шевелились, отец и я. Я едва осмеливалась дышать. Что мне следовало сделать, что говорило мне сердце, это подбежать и прижаться к нему, но, разумеется, я этого не сделала. По крайней мере, мне хватает деликатности избавить его от неловкости. Спустя некоторое время, видимо, из-за моего молчания, он решил, что я уже ушла. Когда он отвернулся от окна, я увидела, что его глаза полны слез. Естественно, я не могла дать ему понять, что вижу его слезы. Притворяясь, будто ничего не замечаю, я вышла из гостиной, сложив руки, будто участвую в процессии. Мне надо побыть в одиночестве. Неожиданно первый раз в жизни я почувствовала себя узником из готических романов Даффи, которые обнаруживали себя со связанными руками и ногами в темнице на дне старого колодца, а вода поднималась. Единственное, что мне оставалось, это вернуться в лабораторию и сделать что-нибудь конструктивное со стрихнином. Во всемирных новостях недавно была статья об отравленном улье, и я рассчитывала приобщить к научным знаниям, не говоря уже об искусстве криминального расследования, кое-какие мои идеи по части возможности отравления за завтраком. Я поднялась по ступенькам, выуживая ключ из кармана на ходу. Работая со смертельными ядами, лучше держать дверь на запоре. Я повернула ручку и вошла внутрь. На полу под солнечными лучами распростерлась Эсмеральда, моя курица породы Орпингтон, вытянув шею, ноги и одно крыло, будто призывая на помощь. Полосы в пыли ясно демонстрировали, что она недавно тут металась, туда-сюда. «Эсмеральда!» Я бросилась к ней. Она, не мигая, смотрела на меня своими ничего не выражающими глазами. «Эсмеральда!» Глаз моргнул. Эсмеральда мечтательно встала на ноги и хорошенько встряхнулась. Я схватила ее на руки, уткнулась лицом в мягкую грудку и расплакалась. «Ты дурочка!» — сказала я ей сквозь перья. «Ты глупая гусыня! Ты меня до полусмерти напугала!» Эсмеральда клюнула меня в рот, как она иногда делает, когда я кладу между губами просяные зернышки, чтобы ее угостить. «Как ты умудрилась сюда попасть?» — спросила я, хотя и так уже знала ответ. Должно быть, Доггер принес ее в мою лабораторию, как он делает, когда она начинает мешать ему в оранжерее. А теперь при мысли о Доггере я вспомнила, как он однажды мне рассказывал, что некоторые цыплята любят купаться в пыли и при этом ведут себя как загипнотизированные, а пол определенно был пыльным. Правда заключалась в том, что мне самой хотелось броситься на половицы и хорошенько изваляться в пыли. Я устала от этого постоянного спектакля, связанного со смертью Харриет. Глубокое молчание, все время лучшая одежда, постоянный контроль за словами. Необходимость вести себя прилично, эти круглосуточные напоминания о возвращении в прах. Вероятно, сейчас подходящее время подумать о хорошенькой уборке, но не совсем. Мой неожиданный приступ рыданий поразил меня. «Что мне делать, Эсмеральда?» — спросила я. Эсмеральда уставилась на меня желтым глазом, теплым и расслабленным, как луч солнца одновременно, старым и холодным, как горы. И... в этот самый миг я поняла. Харриет. Харриет в доме, и мне надо идти к ней. Она кое-что мне расскажет. Глава 8. Я безмолвно выскользнула из лаборатории, заперла дверь на замок и направилась в сторону редко используемого северного холла, который располагался параллельно фасаду дома. Хотя Доггер разместил Лену и Дину в одной из этих... изобилующих пещерами усыпальниц, маловероятно, что я наткнусь на них. Отец сказал нам, что будет первым бдеть над Харриет, но, насколько я знаю, он до сих пор в гостиной, захваченной своим горем. Времени совсем мало, но если я потороплюсь... В южном конце западного крыла я приложила ухо к дверям будуара Харриет. Я ничего не слышала, кроме дыхания дома. Подергав дверь, я обнаружила, что она не заперта. Вошла внутрь. Комната была завешена черным бархатом. Он был повсюду. На стенах, на окнах, даже кровать и туалетный столик Харриет были покрыты этой мрачной тканью. В центре комнаты, на задрапированных подмостках, катафалки, как их называл отец, располагался гроб Харриет. Юнион Джек заменили черным покровом с гербом Делюсов. Зловещий черный и яркое серебро. Две щуки стоят на хвостах друг напротив друга. Плюмаж, ущербная луна и девиз... давать свет. Ущербная луна — это затмение, щеки по латыни будут люсес, серебряное и черное каламбур с именами де люсов. И девиз «Еще один каламбур с нашим фамильным именем — давать свет». Именно то, чем я и собираюсь заняться. По углам катафалка высокие свечи в железных подсвечниках распространяли таинственный неверный свет, и казалось, что во мраке пляшут демоны. Едва заметный туман висел вокруг пламени свечей, и в жуткой тишине я уловила в воздухе слабый запах. Я не смогла совладать с дрожью. Харит там, внутри этой коробки. Харит. Мать, которую я никогда не знала, мать, которую я никогда не видела. Я сделала 3 шага вперед, протянула руку и коснулась блестящего дерева. Какое оно странное и неожиданно холодное. Удивительно влажное. Конечно же. И как я раньше не подумала, чтобы сохранить тело Харриет во время долгого пути домой, его наверняка запаковали в большой кусок двуокиси углерода, или сухого льда, как его называют. Это вещество впервые описал в 1834 году французский ученый Чарльз Трилорье, после того, как открыл его почти случайно. Смешивая кристаллизованный СО2 с эфиром, он смог достичь невероятно низкой температуры в минус 100 градусов по Цельсию. Так что внутри этой деревянной оболочки должен быть запечатанный металлический контейнер, вероятно, из цинка. Неудивительно, что носильщики на вокзале двигались так медленно под своей ношей. Металлический контейнер, заполненный сухим льдом, плюс дубовый гроб, плюс Харриет. Изрядная тяжесть даже для самых сильных мужчин. Я принюхалась к дубу. Да, сомнений никаких. Двуокись углерода. Ее выдает слабый, едкий, приятно кислый запах. Как сложно будет, подумала я. Внезапно до меня донеслись звуки шагов в вестибюле. Сапоги отца, я в этом уверена. Я бросилась под катафалк и скрылась из вида, едва осмеливаясь дышать. Дверь открылась, отец вошел в комнату и снова закрыл дверь. Повисло долгое молчание. А потом раздался самый душераздирающий звук, который я когда-либо слышала, когда из моего отца начали медленно вырываться тяжелые всхлипывания, словно плавучие льдины отталкивались от айсберга. Я заткнула уши пальцами. Есть некоторые звуки, которые не должны слышать дети, пусть я даже уже не ребенок, и самый главный звук — это плач родителя. Это была агония. Я скорчилась под катафалком, над моей головой во льду лежала моя мать, а в нескольких футах в стороне содрогался от слез отец. Оставалось только ждать. Спустя очень долгое время приглушенные звуки стихли, и я перестала затыкать уши. Отец продолжал плакать, но теперь очень тихо.